Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. С праздником.
С праздником, батюшка.
Неделя о страшном суде. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с наступлением сырной седмицы. Это уже начало поста, заговение на мясо. Вот, так сказать, предваряющие седмицы, когда мы вспоминаем все, что касается страшного суда. И две службы в храмах наших совершаются по постному чину.
Батюшка, а для чего церковь избрала это чтение, именуемое теперь и неделя о страшном суде, именно в преддверии Великого поста?
Вообще-то, ну, как говорят, страшный суд – это, ну, такой термин поздний. А просто всякое предстояние перед Богом – это для человека страшный суд. Страшный не в том смысле, что, ну, как-то вот, что он ужасен, а страшный, потому что это сродни тому, о чем говорил псалмопевец начала премудрости, страх Господень. Это о том, чтобы в сердце человека и в уме было такое благоговение, которое боится нарушить связь человека с Богом. И вот страшный суд, неделя о страшном суде, через то Евангелие, которое мы читали, показывает, что Господь ждет от человека, который хочет быть его последователем. И вот в форме притчи, потому что, ну, в этом тексте термин «царь» фигурирует, что говорит о том, что речь идет о таком приточном тексте, где под видом, ну, вот этой картины суда, где Господь делит людей как бы на две части, для того, чтобы, ну, ясно и отчетливо показать всем желающим знать, вот в чем смысл подлинной духовной христианской добродетельной жизни.
Батюшка, но мы знаем людей добрых, отзывчивых, с детства воспитанных в помощи ближнему, в уважении к старшим, которые, казалось бы, по этому евангельскому тексту исполняют все, что Господь ждет. Но при этом, например, не ходят в церковь и могут быть даже не крещены. И вот, значит, их доброе сердце, их добрые дела, они могут перевесить даже их неверие Богу.
Всякий человек, которого ты описал, об этом в Писании тоже есть слова, приятен Господу. Приятель и приятен – это от слова, что Господь его принимает. Но сыном может назваться только тот, кто сохраняет связь и с отцом, и с матерью, и с отчим домом. Поэтому это, как в математике есть понятие, ты прекрасно знаешь, необходимое, но недостаточное условие. А потому что у большинства людей крещенных крен в другую сторону. Крен в сторону воцерковленности. Знает числа, знает праздники, знает, сколько должно быть яичного порошка в пирожке, чтобы его без греха съесть, И так все такие очень важные вещи. А суд и милость оставляй. Вот этого не должно быть. Об этом Господь говорит. А так всегда христианство, оно очень такое антиномичное. Господь нам напоминает, что в тем, что вот так устроилось промыслом Божиим, что самое читаемое Евангелие на планете – это Евангелие у Марфы и Марии. И они родные сестры. Одно без другого не бывает. Да, конечно, нужно сидеть у ног Христа Спасителя и слушать, что Он говорит. Это благая часть. Но нужно и чтобы была обеспечена, как нонче говорят, инфраструктура. Нужно и взбить постели с подушками, и приготовить ужин, и натаскать воды, чтобы всю посуду потом вымыть, чтобы мухи не прилетели с утра в дом, ну и так далее. Все нужно. Только нужно делать со смирением, с радостью сердца, с полной радостью сердцем, которое радо, что служит ближнему. И все, что ты делаешь, как апостол говорит, все делай во славу Божию.
Одна женщина, как-то прочитав Евангелие, пришла и буквально воскликнула: «Я просто в восторге от всего этого. Но как это все человек может исполнить?»
Это не самое трудное. Самое трудное, когда все исполнишь, говоришь, что ты раб, негодный есть. И бы сделал только то, что положено сделать. Это уже истинное ученичество. Сделать можно, но это сделать во смирении. Истинное христианство, истинное ученичество – это когда все осаливается смирением. Без этого домостроительство рассыпется.
Батюшка, ну перейду к вопросам.
Ну, пожалуйста.
Недавно познакомилась с человеком, бывшим наркоманом, который полностью и резко исцелился от этого греха. Впервые придя на собрание баптистов, будучи совершенно неверующим до этого, он говорит, что на этом собрании Дух Святой вошел в его сердце, и он познал Христа, испытал отвращение к наркотикам, сквернословию, блуду. С тех пор уже более 5 лет он ведет праведную жизнь, изменившись резко в один день. «Я 10 лет в православии. Ничего подобного со мной никогда не происходило. Почему Дух Святой исцеляет в баптистской церкви, а в православной нет?»
Случай очень интересный и нередкий. Вот. Но выводы совершенно неверные. Потому что баптистских общин в Москве всего раз-два я общался. А храмов к 1000 приближается. Вот сегодня пришел человек. Ну, я его давно знаю, не один десяток лет. Он ко мне ходит в храм. И не только вот в Митрофанинске последние 1/4 века, а еще в Алтуфьево приезжал. Вот. И говорит: «Батюшка, еще последний из магикан курильщик оставил свою пагубную страсть. Я, говорит, не делал никаких усилий. Просто в один прекрасный момент Господь меня освободил». Явное чудо. И он такой, ну вот видно, что у него такое благодатное состояние души. Он это переживает как благодатный дар Божий. Он назвал такое, произнес замечательное слово — освобождение. Ну, подумаешь, курил, велик ли грех? Конечно, наркомания – это посерьезнее. Вот. Но все равно он это и расценил, грех, и это также переживал. Вот. А тут вот Господь дал, а в православии не бывает. Да сколько хочешь, Господи, в православии мертвые воскрешают. Покажите мне баптистскую общину, где мертвый воскрес, хотя бы один. В православной церкви постоянно совершается. Мертвые воскресают. А потом, сколько в православии святых, а сколько у баптистов святых?
Ну вот эта женщина про себя говорит,
что... Нет, ну с ней, да на здоровье. Дело в том, что наши братья-баптисты, они очень любят Евангелие. Вообще Новый Завет. И читают его гораздо более усердно. И так как у них нет ничего больше, ну, практически нет ни богослужения, ни тех прекрасных песнопений, которые мы имеем, и нету никакого знания о святых, то, конечно, жизнь, она такая несколько скудноватая. Вот. И поэтому Евангелие, это Новый Завет для них все. И понятно, как вот у слепого человека слух обостряется, так и человек, который, ну вот, ни один баптист, он не в состоянии просто осенить себя крестным знамением. Не может. А мы на молитве несколько раз крестимся и в начале, и в конце, и в какие-то особые моменты молитвы. А у них этого ничего нет. Ни один баптист не может сказать такие замечательные слова, как «Пресвятая Богородица, спаси нас». Не может сказать, произнести, прилепей язык к гортани моему. Вот, а ведь и Священное Писание – это есть источник благодати Божией. Конечно, с точки зрения православной церкви, баптистские общины – это не есть церковь, хотя они так и называют. Ну, на здоровье, не страшно. Но Дух Святый дышит где хочет. И последнее, на закусочку. Цыплят считают по осени. Это так говорит русский православный народ. И еще говорят, конец делу венец. Посмотрим еще, как дело будет развиваться. А вдруг он к православию придет? А вдруг опять закурит что-нибудь не то? 5 лет это еще недостаточно.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста. Мы готовы вас слушать.
Здравствуйте, батюшки. И все, кто вам помогает в студии. У меня вопрос, может быть, не совсем по теме сегодняшнего разговора.
А мы сейчас оценим.
Но ответ на него для меня очень важен. Дело в том, что когда я родилась, меня назвали Эммой в честь моей прабабушки. Потом бабушка моя крестила меня. Но я, поскольку она умерла, я не узнала то имя, которое мне дали при крещении. И вот через неделю после моего дня рождения, день памяти преподобной Эмилии, матери Василия Блаженного. И вот по созвучию имен, по времени, когда я родилась...
Только я... не Василия Блаженного, вы немножко перепутали.
Простите, Василия Великого.
Ну да.
Я просто волнуюсь. Василия Великого. И вот по созвучию имен, по времени, когда я родилась, я вот называю себя Эмилией. Может быть, это неправильно. Вот батюшки в храмах наших одинакового ответа не дают мне на этот вопрос. Вот могу ли я называть себя Эмилией?
Да на здоровье. И даже я могу вас так называть.
Спасибо.
А потом еще вам скажу две вещи. Первое. У нас сейчас в церкви по благословению Его Святейшества, и это утверждено архиерейским собором, действует межсоборное присутствие. Угу. Что это значит? Самые крупнейшие умы и специалисты церкви собираются постоянно в течение года для того, чтобы решать всякие актуальные вопросы. А потом, когда текст этого вопроса и ответа на него подготовлен, представляют это архиерейскому собору. Архиереи еще полируют этот текст, и он проходит утверждение и является потом для всех христиан православных обязательным для выполнения, прочтения, понимания и проповедания. И вот один из этих вопросов, который обсуждается, чтобы любые имена, которые существуют в мире, с этими именами, ничтоже сумняшся, можно было бы крестить людей. В чем причина? А в том, что наш народ состоит из 180 народов. И многие люди хотят креститься с тем именем, которое папа назвал. Ну, например, Таймураз. Или, например, там, ну, какой-нибудь, ну, та же Эмма. И это имя совершенно полноценно для того, чтобы... И это будет через некоторое время, я не знаю, в каком году, на каком соборе, но такой документ готовится. Так что можно немножко подождать. Вот. А так Эмма – это сокращенная форма слова Эмилия. Тут вообще все в порядке. Да, тут как бы очевидно.
Спасибо, вот.
И еще последнее, что я хотел сказать. Дорогая Эмма, имя можно менять православному христианину хоть 365 раз в году. Для этого надо попросить священника почитать из Большого Требника молитву наречение имени. Вот, а потом с этим именем человек причащается. Поэтому сегодня будешь Иван, завтра Петр, послезавтра Таймураз и так далее, и так далее. Это имя менять не запрещено.
Спасибо большое.
Поэтому зря вы так долго мучились из-за такого пустяка.
Да, не особенно.
Ну и слава Богу.
Некоторые люди, которых крестили с их именем, но которого нет в святцах, недоумевают, а как теперь мне определить день моего ангела?
Никак. Можно действовать по той традиции, которая принята у сербов. Человек просто выбирает себе любимого святого и назначает его небесным покровителем своего рода. И всех своих детей, племянников, жену собирает в этот день, и они идут в храм, причащаются, и этот день называется слава.
Чествует того святого,
чествует святого, которого считают покровителем, и это переходит из рода в род.
То есть не у каждого свой отдельный, а прямо вот у рода.
У рода, да. Вот и все. Никаких тут ни вопросов, ни трудностей. Потом, вот каждый человек, он может, и такая традиция на Руси произошла, что крестили изначально, у нас такая традиция, в честь святых. А потом, неведомо как, благодать этих святых переходила на это имя. Князь Владимир, креститель Руси, он в крещении Василий. Но мы теперь крестим в память князя Владимира Владимиром. Хотя Владимиром никто и никогда не крестил. А некоторые наши Елены празднуют именины на Ольгу. Потому что Ольга в крещении Елена. Борис и Глеб, Роман и Давид. Так что это сплошь и рядом. И возникла такая традиция, что вот если имя языческое, то давали в крещении имя уже православного святого. Вот. А сейчас, в силу того, что очень много сейчас, ну, немного, но все-таки какая часть, татар крестится. Вот он хочет креститься со своим именем. Тем более в истории есть ряд татарских ханов, которым мы имена знаем, которые, вот Курбат, который был крещенным человеком, был христианином. И почему бы его вообще в святцы не внести? Пусть называют в честь своего пращура и его потомки. Вот, собственно, и все.
Есть вопрос, батюшка. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, вот я, меня зовут Сергей, я звоню из Краснодарского края. Вот. Мне такой вопрос давно как бы мучает. Мы усыновили двоих детей, брата и сестру, ну, через органы опеки, ну, взяли не под опеку, а именно усыновили. Вот. И вот как бы нас с женой мучает такой вопрос. Являемся ли мы тоже как бы такими людьми, как, ну, изымают детей у законных родителей, ну, там, какие они, понятно, что неблагополучные, там, вот, но все-таки, вот, являемся ли мы тоже, как бы, такими вот людьми, которые способствуют тому, чтобы изымали детей. Просто иногда вот смотришь, бывает, у нас у одной женщины, там, забрали двоих деток, ну, да, понятно, она без мужа, без трудно ей, и вот, изъяли. Так там такая трагедия была. Она ходила, добивалась, но вернули потом. Вот.
Нет, вот смотришь, такое, такое вот, издевательство над нашими семьями, которое началось с нашей просвещенной Европы, оно у нас сплошь и рядом. И от этого не застрахованы ни усыновители детей, ни опекуны, ни кровные родители. Вот. Обычно вот, хищники, там, ну, допустим, волки, они нападают на стадо оленей или кабанов и выбирают либо такого еще маленького теленочка, либо хроменького, больного. Поэтому все вот эти хищники от этих так называемых органов, которые должны опекать семью, потому что называется даже опека, вот, они отнять, разорвать, и, так сказать, всегда у них такой обвинительный уклон. Если весь наш народ, который, я, правда, не очень этому верю, но, по крайней мере, декларируется, что очень любит детей, все лучшее детям, там очень много всяких лозунгов, так сказать, ну, таких, фальшивых. Не будем заступаться за каждую такую мать, то это будет продолжаться, это будет крепнуть и так далее, тем более те люди, которые хотят усыновить, по обычной причине используют всякие коррупционные методы, а с детьми стало очень туго у нас в стране. Вот у нас в Москве, в Московской области ребеночка не усыновишь, ни под опеку не возьмешь, их нету, уже все разобрали. И вот вчера ко мне приходила такая семья, вот хотим, говорит, ребеночка, ну, поедем за Урал, в те районы. Как, говорит, обзванивать, ну, да, батюшка, или прям ездить по регионам. Я говорю, лучше ездить. Вот поэтому, если кто-то захотел и заплатил, такая чуть все, что хочешь, сделают.
Нет, я не об этом, отец Дмитрий, я понял вас. Мы тоже, как бы, у нас четверо своих детей, мы хотели еще, но уже как бы не получалось, уже Бог не дал, как говорится. И вот тогда обратились уже. Мы не в своем регионе тоже ездили, искали. Я просто говорю о том, что я потом уже подумал, может быть, мы тоже такие, как мы, являемся как бы вот пособниками того, что изымаются дети.
Нет, вы нет, совершенно нет. Если вы как бы не платите чиновникам, да нет, ну, за это платить, взятку, мы... тогда вы тут совершенно ни при чем.
Потому что... Мы просто думаем о родителях, что родители что же думают о них. У них получается, что было двое детей, у них забрали.
Нет, ну забрали. Дело в том, что у родителей пока еще не так часто забирают. Те дети, которые вам, скорее всего, они из детского дома.
Нет, ну их передали в детский дом, да. Мы смотрели все истории, а потом уже из детского дома мы взяли.
Вот. Ну вот.
Установили.
Это совсем другое. Потом всегда можно узнать, сколько он побыл в детском доме. Вот я в своем детском доме, мы уже 5 ребят раздали по семьям. Сами. Но мы эту семью выбираем долго, ну, полгода. Мы с семьей этой занимаемся, чтобы у нас совершенно сердце было спокойно. Куда попало, не отдаем. Вот. И пока... Детки все счастливы, вот. Хотя, конечно, с такими детками в определенном возрасте там всякие трудности возникают. Но пока, слава богу, ничего.
Но нам же тоже надо как-то думать о родителях, об их, вот, о биологических. Мы не хотим открывать тайны.
Вы знаете, вот. Я вам скажу такую шутку с детства, которые мне рассказали, мне очень нравится. Думают только две категории людей. Дураки и ученые. Что тут думать? Молиться надо.
Ага, ясно.
За этих людей обязательно.
Ясно.
Вот, а если у этих ребят... Ведь мир-то не без добрых людей. Как-то и возникнет, кто-то расскажет им. Такое вполне может быть. Вот, какие-нибудь доброжелатели, то говорит, мы не знаем, кто твои родители, ну, давай вот молиться. А Бог знает их и имена, и все.
Понятно.
Ну, и всегда в России считалось, родители тот, кто воспитал, а не тот, кто родил.
Ну да, раньше много было брошенных, в военное время, после войны.
Так оно всегда, а после Октябрьского переворота сколько было?
Да.
Брошенные.
Да.
Миллионы.
Да. Ну, слава Богу, спасибо.
Так что не волнуйтесь за это. А и старайтесь все делать для того, чтобы не было повода, чтобы ребенка изъять.
Нет, мы вообще это, к нам приходили, проверяли. Вот, у нас,
а то видите, как у нас
еще взять,
у одного ребеночка синяк, отбирают 8 человек сразу.
Да, вот. У нас места мало. Я говорю, так что место? Я двухспальную кровать делал, да и все. Ну, вот площадь не позволяет. Ну, бы еще бы, как бы говорится, ну, не дают. Вот. Такие законы. Ну, понятно, что они страхуются, чтобы дитё было. Зачем ему так своя комната? Она ему 100 лет не нужна. Главное, чтобы...
Да дело вот в чем, что им на детей наплевать.
Ну, мы тоже так.
Каждый чиновник беспокоится только об одном. О собственном месте.
Ну да, чтобы...
И для того, чтобы никакая прокуратура ни к чему не могла придраться. Мне даже вот врач один говорил, врач почему пишет вот это все много-много-много-много всего? Это, говорит, для прокурора. Чтобы он там, врач, не писал, он всегда помнит слово прокурор. Чтобы в дальнейшем, если чего, чтобы никто не мог ни к чему придраться. Чтобы сохранить свое место. Вот о чем забота. Она в первую очередь. А пациент во вторую, так же и здесь. Вот недавно Ну, у нас идет проблема сейчас со вторым моим детским домом. Там опека нападает. Так они прямо говорят, нам ваши дети не нужны. Мы не хотим за них отвечать. А я говорю, почему вы отвечаете? А дети не из нашего района. А потом будут лозунги писать. Чужих детей не бывает. Да очень бывает. Потому что над всем прокурор висит. А прокурор, что он детей видит, что ли? Говорит, вот по закону так, а у вас так. Отобрать. А то, что ребенок поэтому после этого станет психически больным, это вообще их не интересует.
Да, какая травма.
Да, ночью приезжают два милиционера, руки за спину, детей везут никуда, не знамо куда. И, ну, совершенно такие фашистские такие технологии. Надо вот стараться. Если народ не поднимется против этого, то будет как в Германии.
Ну вот проводили же, да, все вот эти вот и подписи мы отправляли, все против этого произвола. Стараемся всех родственников, всех знакомых тоже говорим, что смотрите, что творится. Надо.
Конечно, опека должна опекать семью, опекать, а всячески помогать. А так вот всякие бедные люди, они на них нападают. Ну что, одинокая женщина, она и так страдает. Вот ко мне пришла позавчера одна женщина. Она, от нее муж ушел к другой бабе и живет с ней незаконно, с той бабой. Снял квартиру и туда из школы увез детей. И женщина уже 3 месяца не видела девочек. Она и в милицию, и в прокуратуру, и никто ей не помогает. А что, говорит, он отец. Он похитил детей, лишил матери девочек, а мать лишил... Причем девочки не учатся, в школу не ходят, и никого не волнует. Такая любовь к детям. Вот не знаю, удастся ли что-нибудь для нее сделать, но вот начали... Я от нее заявление получил, вот сейчас... Будем стараться карабкаться совершенно. Ну, ломиться в открытую дверь. Вот что творится.
Да.
Потому что женщину и бросил, и детей лишил. Вот. И сейчас собирается на алименты подать.
На нее?
Да. А я такую историю знаю. Один человек, у которого зарплата была 1 000 000, он отнял у своей жены, бывшей, которая с ним развелась, детей, охране, потому что богатый человек, спускал ее с лестницы, когда она к детям приходила, нанял психолога, чтобы он детей обработал, что старший мальчик маме сказал, мам, а ты могла бы к нам больше не приходить? Потому что по суду ей назначили дни матери родной, когда она может посещать своих детей. И просто не допускал. А когда она вот в те дни, когда еще приходила, его папаша стоял с камерой в комнате и все снимал. То есть ты общайся под камерой. Так вот. И он потом подал на нее алименты. Он получающий 1 000 000 рублей. Вот такие люди. Они торжествуют. И суд был за них, и опека за них, и собрание там в муниципальном таком округе тоже там собирают. И все сделали. И выписали ее из квартиры, а она ничего об этом не знала. И суды все прошли без ее участия и без повесток. Все упаковано, и ничего не сделаешь. Вот она, где это творится? Где? В Удмуртии, что ли? Да нет, в Москве. И не проломишь ничего. Вот чего. Так что вот очень вам сочувствую, понимаю все ваши опасения. Вот. Но то, что вы как бы виноваты в том, что усыновили детей, и в этом нет вашей никакой вины.
Спасибо, я вот это хотел узнать.
Я понял.
Нет, ну даже если бы была вина, но мы уже сделали. Просто я думал, как лучше выходить из этого ситуации, как бы, как, какие лучше молитвы, как лучше к детям.
Какие мы молитвы, тоже могу.
Что к своим, что к третьим, одинаково абсолютно. Вот. И даже, ну, никаких тут вообще нет.
Ну, я понимаю.
Вот, разногласий. Спасибо.
На здоровье. Спасибо, Господи.
Если предположить, что наследую Царствие Небесное, то чем могу я быть полезна там? Я люблю работать по дому, в саду, готовить, заниматься детьми, внуками. А когда не занято, очень скучаю, маюсь без дела. Одним словом, безделье меня вводит в уныние. Как вы думаете, будет ли работа, занятие для меня в Царствии Небесном?
Нет, будем на космических кораблях бороздить просторы космоса. Космос, он необъятный и замкнутый, поэтому будем по Вселенной ездить, с Земли брать горючее, и вся работа будет, чтобы вот со звездочки на планетку, с планетки на астероид, будем кататься на космических кораблях. И пенсию получать.
А на что ее тратить?
На топливо, на новые скафандры. Мода будет разная такая. В космос надо выходить, не все ж там в корабле сидеть. Выйти, погулять. Туда-сюда. Кораблик осматривать, не отвинтилось ли чего.
Батюшка, вот следующий вопрос таков. Одна женщина стала приводить цитаты из Библии, совершенно превратно их толкуя. Я попыталась разъяснить ей, но она призналась, что несколько лет жила в монастыре, что все святоотеческие толкования знает и считает их скучными, что в приличном обществе эти толкования никому не интересны. Вопрос. Как можно, живя в монастыре, прийти к такому выводу и так не любить церковь? Почему такое может произойти, хотя, казалось бы,
да очень просто.
Господь мог бы...
Господь, чтобы это объяснить всем женщинам на все века, попустил тому, что один из апостолов, живя со Христом вместе, ели, пили, ходили, проповедовали, спали вместе.
Исцеляли,
проповедовали. Оказался предателем. Федор Михайлович Достоевский сказал фразу: «Широк человек, не мешало бы сузить». Он немножко там иначе сказал, но принцип такой. Вот и все. Что-то как это можно? Что, охота кого-то осудить? Нехорошо. Сегодня он согрешил, а завтра ты.
Каждый человек выбирает для себя.
Да, выбирает общество. Какое человек общество считает для себя приличным? И выбирать недаром русский народ, я всегда потрясаюсь его поговоркам, обожаю. Скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. К чему человек тянется? С кем он водится? Ну вот, понятно, что ему нравится, что по нраву, что его сердцу любо. Все ясно. Значит, такой же и он. Поэтому монастырское общество оказалось для человека скучноватым. Ему больше нужна богема. Или там еще бывает и похуже.
Человеку, созданному по образу и подобию Божьему, Бог не интересен, церковное общество скучно, службы не... Вот как это так?
Ну, а как человек, ну, там, 9 лет, вместо того, чтобы полюбить свежий воздух, он зажигает сигарету и вдыхает эту сожженную гадость себе в легкие, у него слезятся глаза, он кашляет. Что заставляет 9-летнего мальчика зажигать сигарету? Какая сила?
Причем в первый раз это ему дается непросто.
Да и во второй, чтобы втянуться в эту гадость, это нужно много всяких усилий.
Хочется.
Вот, ну, чему там хотеться? И прям вот для дураков написано, что вот курение опасно для тебя. Ну вот, широк человек. А ремня дать нельзя.
Теперь да.
Ремня нельзя. Ольшанская осудит.
А вы как-то рассказывали, один человек про своего отца вспоминал, как он его выпорол.
За... А что?
С благодарностью.
Этот человек, он сегодня в храме нас видел. До сих пор не курит. Отец сказал, одну табачинку найду, убью. И когда нашел, он школьником выпорол как следует. И вот он ему, ну уж сейчас к 50 идет годам. И весь институт прошел и так и не закурил. И вот с благодарностью вспоминает тот ремень, который ввалил ему отец. Единственный раз в жизни. А была бы опека, сейчас бы отняли. Он бы уж давно в тюрьме сидел. И курил там, не знаю, что там, страшно даже предположить. Вот. Что вы с бедным парнишкой бы сделали?
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Страшно даже предположить. Что вы с бедным парнишкой?
Выключите, пожалуйста, радиоприемник.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина.
Меня зовут Дмитрий.
У меня вот такой вот вопрос. Вот человек волен, да, решать, как ему поступить там в той или иной ситуации, какой дорогой идти, его говорят.
Не всегда.
Вот, а вот приходишь в церковь, церковь говорит, что все по воле Божьей, да?
Не вот. Все по воле Божьей. Никогда да. Церковь такого не говорит.
А я все время думаю, вот как это получается, у человека нет выбора, получается, если все по воле.
Да вы все придумали. Вы что думаете, есть воля Божия на то, чтобы, так сказать, пришли к власти в стране фашисты и стали бы убивать своих людей и чужих? Это воля Божия на это есть? Разве есть воля Божия на то, чтобы человек сломом стоял и отбирал сумки у проходящих женщин? Это на это есть воля Божия, что ли? Нету на все воли Божией. Воля Божия есть только на добро.
Угу.
Записали?
Да.
Вот. И не надо клеветать на церковь. Угу. Там отдельная женщина, у нас много женщин психически не вполне в норме. Они могут там что-то про церковь говорить, что угодно. Но надо тексты знать.
Угу.
Нигде не написано, что на все воля Божия. А выбор бывает есть, а бывает нет. Mm-hmm. Вот вам на ноги и на руки надели кандалы и везут вас в концентрационный лагерь. И у вас нет никакого выбора. Вы не можете сойти на следующей остановке.
Mm-hmm.
Вы не можете назначить себе обед в тот момент, когда вам удобно. Вы не можете выбрать меню. Вы даже, простите, в туалет будете ходить по звонку. И никто не будет спрашивать вообще, виноваты вы или нет. Попали в эту машину? Все. Будете. Вот я знаю случай. Один мальчик, не имеющий велосипеда, увидел велосипед. Стоит привязанный. Он сел на него, покатался. Потом этот велосипед привез на место, где он взял, и опять его пристегнул. И 3 года тюрьмы ему дали. Вот и все. Так что он не всегда, человек волен идти, куда он хочет. Он может и быть весьма ограниченным. Но есть ли воля Божия, чтобы человек по тюрьмам сидел? Нет. Есть воля Божия, чтобы человек в храм ходил. Но, ходя в храм, он должен, по слову апостола Павла, нелепых и бабьих басен отвращаться. Так написано в Священном Писании. Вот поэтому, чтобы разбираться в нашей церковной жизни, нужно очень неплохо знать Священное Писание.
Угу.
Тогда и не будете всякие делать неверные выводы.
Угу.
Да. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо большое.
Спасибо, батюшка, за передачу. Нас просят уже заканчивать.
Ну, слава тебе, Господи. Всего доброго. До свидания. Только на добро есть воля Божия.
Всего доброго.